Это чувство приводит к болезни, к духовной и физической, это жалость к самому себе. Какой выход? Раскаяние, благодарение Бога, старание увидеть и уметь видеть во всем доброе. Ну, наверное, текст Писания можно было бы из книги Псалмов. «Всегда я видел перед собою Господа, ибо Он одесную меня». Что еще дальше? «Не поколеблюсь». Вот, братья, выход из этого состояния. Следующее внутреннее переживание – одиночество. Настоящее одиночество испытал Иисус Христос. Вот, ну, когда Он на кресте, ну и не только на кресте, даже когда в Гефсимании Он говорит: «Вы не могли один час бодрствовать со Мною». Это было одиночество нашего Господа. Потом одиночество испытал на кресте. Это выражается в молитве. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот если взять пример Иосифа, он был разлучен с братьями, с отцом в чужой земле, но мы читаем: «И был Господь с Иосифом». Он оказался в темнице, мы опять читаем: «И был Господь с Иосифом». Поэтому здесь отмечено, что настоящее одиночество перенес Христос. Но человек может тоже переживать, вот что он один, он одинок, в себе замкнулся, ушел в себя. Вот бывает у пожилых людей, они страдают от одиночества. Страдают сестры, которые не вышли замуж. Вот представьте себе, им по 40 лет или 35-40 лет, бывает больше. И вот они в молодежной группе, они уже понимают, что им там не место. Среди молодоженов, своих сверстников, ну, семьи имеют уже семейных, тоже там. Пожилым тоже. И вот они вот в таком положении остались. Необходимо на них обращать внимание. В некоторых объединениях стали проводить общение тем, кому за 25. Но сейчас переименовали. Вот у нас в объединении назвали «Общение для старшей молодежи». Да, помягче. «Общение для старшей молодежи». Лагерь для них стали проводить. Когда мы планировали эти общения, мы не планировали там, чтобы, ну, темы там о замужестве, там подготовка к браку, там еще, они, ну, это на них будет слабо. Ну, не то, что слабо, а реакция будет такая. Они и так как комплекс какой-то чувствуют на эту тему. Но, вы знаете, результаты этих общений нас удивляют. После первых общений пошли объявления. Вот. А знаете почему? Там есть та часть, когда назидательные братья говорят слово, вот, назидательные общения проводят. А есть часть такая, когда они сами о себе рассказывают. Вот. Рассказывают, сколько лет, рассказывают личные тревоги, какие, что можно для всех рассказать, какие благословения, где работают, где живут, все вот так. Ну и когда они как бы, как на, ну, знакомство такая страничка, то они друг друга увидели. На больших общениях молодежных они не могут друг друга увидеть. А здесь они друг друга увидели, услышали. Братьям подошли, спросили, как чтобы. Ну и получилось неплохо. Там бывает и два, и три, и четыре объявления после таких общений. Вот. Хотя братья не имели в корне эту мысль, а имели цель такую. Ну и на эту категорию людей обратить внимание и уделить внимание и душам, и проводить общение и для таковых. А результаты получились неплохие. Но это развивается. В свое время у нас Маркевич Вениамин Александрович поднимал эти вопросы. На Кавказе он начинал эти общения проводить. Ну а теперь это набирает, ну, добрую такую вот сторону жизни народа Божьего. Вот. Но они могут переживать одиночество. Вот. Им сложно бывает. Тем, которым делали предложение, они отказывали. Тоже им сложно очень в этом. Ну, необходимо уделять внимание, иметь от Бога благодать. Ну, и осторожный быть. Бывает, с такой сестрой заговорил брат, который на 10 лет ее моложе. Она подумала, что он ей хочет сделать предложение. Это я настоящий случай рассказываю. А потом он с ней не говорит, а она подумала, что она его чем-то оттолкнула. И переживает, и говорит, у меня подушка до утра мокрая, плачу, ну чем я оттолкнула? Она совсем, он совершенно не имел в виду тебя. Он подошел что-то по учебе или по работе спросил, она уже это восприняла, а тем более он это несколько раз сделал, какой раз позвонил, и она восприняла, что он к ней расположен. Но она, ну так вот, близко все восприняла. С ними осторожно нужно вести себя. Вот, и братьям, которые рукоположены, тоже совершать служение с таковыми, тоже помнить, вот, вообще с противоположным полом, и беседы, и разговоры. Ну, и братья молодые, бывает, не придают значения. Вот, я рос в молодежи, был один из братьев. Ему, мне кажется, легче было с сестрами общаться, чем с братьями. А когда он женится, все плачут. Но они же на него рассчитывают. Он со всеми. Или, например, брат молодой, он регент церкви. Это тоже настоящий случай рассказывал. И он... Сестричка, у тебя получится. А ну давай, умница моя, а ну давай. Да что это за дела такие? А потом он говорит, Валечка, умница, давай тоже. Вот. И все, и после этого, после этой спевки что происходит? Потом он переезжает в другую местность, вот, и там тоже появляются умницы и все это. Вот. А?
Для регентов не женаты.
Беседу для них надо. Нет, братья, нам необходимо быть внимательными с противоположным полом. Мы тоже можем послужить каким-то соблазном. И есть случаи, влюбилась в семейного, влюбилась и страдает, и все. И с этим идет даже по жизни. Вот. Нам необходимо помнить, это живые люди, они воспринимают все близко, и наши душепопечения, или в служении какое-то сотрудничество, должно иметь достаточно здравые границы, целомудрия и страха Божия. Потому что вокруг нас живые люди, вот, духовное состояние разное, личные переживания у всех свои, особенно быть бдительными с противоположным полом. Но одиночество может быть таким, такое переживание. Вот. И есть обетование, это мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет и сердца ваши, и помышления во Христе Иисусе. Вообще, братья, мир Божий – это богатство. Воскресший Христос предстал перед учениками, двери были заперты от опасения от иудеев. Вот эти слова, которые он сказал, «Мир вам». Друзья, это такое богатство он им принес. У них тревога, у них страхи, у них кто-то говорит воскрес и видел даже воскресшего. Тут двое пришли в Эммаус, отошли и встретились, тоже рассказывают. И здесь Христос говорит «Мир вам». Это было как лекарство, это как бальзам, это золотые слова он сказал к их душам, к их сердцам. Ну, еще внутреннее переживание человеком может овладевать ожесточение и огорчение. Тема здесь ожесточение и огорчение я взял с материала другого. Вот тут у меня несколько будет тем, которые я взял с другого материала. Вот. И даже я бы советовал эту тему провести, можно хоть подробно, как у вас получится, на молодежных разборах. Вот. Даже на подростковых, кто с подростками занимается. С молодыми семьями, на семейных, тоже она хорошо. Это там, где я проводил, и другие братья проводили эту тему, говорят, идет очень хорошо, и много рассуждений добрых. Вот. Что является обидой, ожесточением и горечью? Обида. Подразумевается любое душевное ранение, которое вызвано другими людьми. У меня, братья, такой вопрос. Всегда ли специально ранят и огорчают? Вот. Зачастую человек не хотел совершенно огорчать, совершенно не хотел обижать. Вот. Бывает такое, что люди говорят, ты меня обидела, а я удивляюсь. Бывает. Вот. И сам бывает... думаю, что он мне что-то специально, он вообще ничего не имел в виду, вообще меня не имел в виду, а я к себе так близко воспринял. Но все-таки факт остается фактом. Вот какое-то ранение, вызванное другими людьми. Ожесточение – это последствия обиды или ситуации, в которых чувствуют себя обиженными. Это последствия, то есть результат человека. Раз обиделся, второй раз, третий раз, все. Дальше так невозможно. Происходит ожесточение. В ожесточении человек может даже принять какое-то решение. Вот. Вообще людей нужно учить не ставить точки во взаимоотношениях. Мне понравилось это выражение, я где-то слышал. А ставить запятые. Слышали уже это выражение, да? Во взаимоотношениях точки не ставьте, ставьте запятые. Вот. Ну, в Ветхом Завете есть такой пример. Первая книга Царств, 22 глава. Собрались к нему все притесненные и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. А кто он такой, братья? Давид. Как вы думаете, Давид этому радовался? 400 человек с ним. Самое, я тоже так считаю. Это самые ненадежные люди, обиженные, которые огорченные, все вот собрались. Потом прошло время, они же и на него обиделись. И его хотели побить камнями. А потом они друг на друга обиделись. И они говорят, вот кто остался при обозе, 200 человек, мы им отдадим только их родных и близких. Вот, в общем, это ненадежные люди, и если вы встречаете, что к вам переехала семья, и рассказывают, какой там пресвитер плохой, какие все плохие, и церковь, и все, и как они страдали, и вы их приняли, как хорошо, нас будет больше, они музыканты, играют и поют, и все такое, подождите, нужно этот узел развязать. Нужно людей учить, чтобы они оставили все обиды. Все это осталось, потому что и здесь будет. Вы приехали не к ангелам на небеса, вы приехали к людям, которые вас обидят больше, чем там. Один брат говорит, я с женой переезжаю в другую церковь. Почему? Тут называют пресвитера, на которого обиделись, пресвитера звать Вася. Я говорю, ты знаешь, если ты от Васи бежишь, там тебя Вася ждет. Тебя там Василий встретит еще. Только ты приедешь, он тебя встретит. Ты должен этот вопрос решить здесь. Здесь, если ты решил переезжать, но не на почве обиды. Замучаешься с переездами. Даже вот здесь такой совет. Наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божьей. Чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Евреям 12:15. Как возникает ожесточение и огорчение? Как правило, участвуют в процессе два человека. Поэтому всегда должны учитываться две точки зрения. Если мы участвуем в том, чтобы помочь человеку разобраться в его обидах и огорчении, нужно учитывать всегда две точки зрения. Он пытается настроить нас на свою же волну. И мы с ним соглашаемся. А потом с другим встретились, думаем, как мы могли соглашаться. И вообще хорошо, если мы в этом участвуем, чтобы собрать, давайте вместе соберемся. Давайте соберемся вместе и открыто поговорим. В этих разговорах, братья, важно, чтобы инициативу держать так, чтобы не получился спор. Потому что может быть так, что собрались вместе и стало хуже, чем было. Поэтому сразу договориться, что будем говорить по очереди, с позволения ведущего. Второе. Будем внимательны, чтобы не ранить друг друга, не мстить, вот, а рассказать ситуацию, чтобы тот, кто призвали пресвитера, допустим, или группу братьев выслушать, чтобы они могли сориентироваться, понять ситуацию, разобраться во всем. Вот. Ну и последнее, когда скажут, в чем кто виноват, быть готовыми попросить прощения. И попросить прощения не так, как мирили двух сестер, а потом одну спрашивают, ну как ты теперь, все, вы помирились? Да, говорит, все, ты все поняла. А что ты поняла? Я поняла, что эту сестру нужно обходить десятой дорогой. Все, это он говорит не примирение, а перемирие произошло. Вот. И они попросили друг у друга прощения, но они стали дальше друг от друга. Вот это непримирение все равно осталось, все равно будет распространяться. И бывает, родители рассказывают детям, дети дальше. И этих скандальных ситуаций столько бывает среди верующих, что иногда стыдно перед людьми, кто приезжает, вот кто с мира приходит, потому что внутри обстановка накалена. Огорчение, мы уже говорили, личные причины какие. Вторая причина – личная предрасположенность человека к ожесточению. Вот. Ожесточение может возникнуть по причине завышенной чувствительности человека, хотя другой не всегда имел намерение его ранить. Ну, вот такой человек, ну, настолько с обидчивым человеком вообще, братья, очень сложно. Он держит людей в напряжении. Вот все вокруг будут в напряжении, если есть один, тот, который способен обидеться. Так переживают, так скажешь, виноват, вот так скажешь, тоже виноват. Ничего не скажешь, тоже виноват. Вот, и жалуется, и жалуется, и обижается, и обижается. Вот, у нас в церкви одна сестра идет в служение, она сидит, плачет вот на служении. Все, она плачет, опять обиделась. Вот, уже люди стали возмущаться. Ну как же ж так, мы вас привезли филиалов, привозим, внимание уделяем. Сидит и плачет на служении. Вот. Ну, потом поправилась Божьей помощью, слава Богу. А так вот обидчивость, это очень плохо. А попробуй скажи такому человеку, ты обидчивый. Это вообще горе. Это вообще целое горе. Поэтому сложно бывает. Но, братья, на молодежи, когда мы проводили такие темы, очень молодежь и благодарила, и радовались, и, потому что открывают в себе эти моменты и поправляют с Божьей помощью. Вот бывает личная предрасположенность. Потом ожесточение возникает по причине накопления обид. Вот человек все скапливает в свое сердце. Как нам нужно учить людей? Христос говорит, когда стоите на молитве, помните, что дальше? Прощайте, если кто на кого имеет жалобу. Этому наш народ не научен. Ну, простите, может, я сильно громкую фразу сказал, но этому мало учим людей. Если вы встали на молитву, вошел в комнату, закрыл за собой дверь, развяжи эти все ситуации, эти все конфликтные, прости во имя Иисуса Христа, прости родителям своим, в чем ты на них огорчаешься, в церкви, тем, другим, прости, в семье муж с женою, кто-то обидел, кто-то проявил невнимание вашей семье, простите сегодня и ложитесь спать спокойно, солнце, чтобы не вошло, не зашло с этим вашим состоянием. Не переносите из года в год. В одной местности было, прошло очищение, освящение. После этого, кажется, в церкви должен наступить праздник. И люди поднимать стали вопросы, которые у них были до освящения. А прошло освящение, потом вечеря Господня, и люди поднимают вопросы. Мне понравилось, брат ответственный, который там был, разумный ведущий, такой, он говорит, братья и сестры, вы не прошли очищение, освящение. Они говорят, прошли, и называют дату, прошли. Говорят, нет, у вас не было очищения, освящения. Это формально было. Вы не прошли. И в вечере Господне вы недостойно участвовали. Вот смотрите, эти вопросы у вас были до очищения, они остались. Так зачем вы проводили очищение? Вы не прошли очищение, освящение. Поэтому учить народ Божий, вот, членов церкви учить, детей в семьях учить, на молитву, когда встаешь, Христос так сказал, прощайте, прощайте, мы иначе не можем. У нас есть всевозможные моменты, которые тревожат нас, и прощаем, как Христос простил, и не носим это. Вот. Мне понравился пожилой брат один. Я ему говорю, я хочу вас попросить прощения. Он служитель, я не прав был. Он говорит, а я не помню. Да, вот неделю назад так было. Он говорит, Михаил, я простил. Я говорю, как вы так можете? Он говорит, мы должны дышать прощением. Ты знаешь, как мне легко жить? Как легко? Конечно, легко жить. Если человек прощает, он дышит этим. Он этим, это, конечно, природа Господа в сердце человека. Это преображение, которое делает Господь. И человек легко прощает. И больше я переживал, как я поступил, а он об этом совершенно не переживал. Говорит, мы должны дышать прощением. Для обиженных людей характерно уединение, гнев, ожесточение. Ну, это опять по тексту Евангелия от Луки. Вот там, когда он, огорчившись, да, огорчился, и не хотел войти. Отец зовет, а он войти не хочет. Такой человек втягивает свои обиды других, жалуется другим, организовывает группировки. Вот такая беда бывает. Обижен склонен мстить, наносить ответные удары, расплачиваться той же монетой, вступать в открытый спор. Звонит одна, женщина, наверное, уже не сестра. Вот, она говорит, это брат Михаил? Я говорю, да. Меня отлучили там, сказали, что я бесчинно веду себя, меня отлучили. Я обзваниваю всех братьев, кому только нахожу телефон, и обзваниваю. Верните мне деньги, я вот не помню, или за 10, или за 15 лет, что я жертвовала на совет церкви. Я была в вашей церкви, церкви как бы братство, и жертвовала, верните мне все эти деньги. Я буду звонить, если найду и Антонюка телефон, и других, всем звоню. Вот, верните мне деньги. Я говорю, а вы жертвовали Богу или на совет церкви? Она поняла, я говорю, конечно, на совет церкви я жертвовал. Я говорю, а мы так не учим, мы учим, что это Богу человек жертвует. И, во-первых, это добровольно и доброохотно дающего любит Бог, поэтому вам никто в этом помочь не может. Она говорит, а я буду судиться. Я буду судить вас. Я говорю, а у вас же ничего не получится. Она говорит, вот я и звоню. Она говорит, я вам не дам покоя. Я говорю, что вы сделаете с нами? Я буду звонить, а еще что? Еще что-то придумаю. Верните мне деньги. Я говорю, а сколько ж, какая сумма? А сами посчитайте. Вот беда какая. И вы знаете, сложно вот так, сложно. Я подумал, бедный пресвитер, который имел такую члена церкви, в конце концов решение церковь приняла, а теперь она везде звонит, верните. Обида, вот такая беда в сердце человека. Человек способен подключить более высокие инстанции. 1 Коринфянам 6 глава с 1 стиха. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Вот этот текст Священного Писания открывает, что то, что может иметь место сегодня, это вообще не новость. И даже, может, не совсем признак последнего времени. Это было уже. И было до такой степени, что они обращались за судом верующие, между ними какая-то тяжба, они обращались в инстанции, которые не церковные, не приглашали, чтобы кто-то из братьев выслушал, а они могли друг на друга заявить. И апостол Павел говорит, что лучше. Лучше остаться, лучше терпеть лишение, вот, лучше уступить. Это лучшее. Лучшее. Вот. И он пишет об этом в своем послании. Поэтому оно имело в свое время место и сегодня тоже имеет место. Какое влияние имеет ожесточение и огорчение? Здесь три мысли. Кто от обиды, от ожесточения страдает? На первом месте из пострадавших тот, кто огорчается. Он первый пострадавший. Тот, кто огорчается, тот, кто способен огорчаться, ожесточаться, он, братья, на первом месте. Он думает, что другие, он других наказал, что он с ними не разговаривает. Он первый пострадавший. На втором месте его родные, это жена, дети, там, если это муж. Вот он же их втягивает в эти обиды. Он об этом говорит, он эту информацию распространяет. Вот те, которые, они тоже пострадавшие. А только на третьем месте тот, против кого обидел. Но обиженный братья так не мыслит. Он думает, я вам покажу. И все, он первый пострадавший, он первый теряет, он первый несет последствия этого состояния. Теперь здесь, братья, если можно назвать как определение, обижен, не обижен. Если человек огорчен и уединяется, если он огорчен, но уединяется или отстраняется от ближних, Вот это значит, у него уже ожесточение. Если он поддерживает в себе ненависть и агрессию, вынашивая негативные мысли. Но встречали, братья, вы такое? Или в себе, или другие рассказывают. Сам себя накручивает, сам с кем-то разговаривает. Один из братьев недавно говорит, представьте себе, до чего уже доходит. Вот. Едет брат на автомобиле и разговаривает с водителем другой машины, и тот его не слышит. А он на него там всякое говорит. Ну, тот ему подрезал или что-то. И говорит, смотрите, он разговаривает с ним, да и все, права купил, а ездить не купил. Всякое рассказывает. Вот. А он тебя не слышит, а ты с ним разговариваешь. Говорит, до чего доходит? Здравые люди, что с ними происходит? А в машине жена и дети слушают отца и тоже подакивают, что вроде бы. А тот не слышит, тот вообще не в курсе дела. Вот. Поэтому вот бывает и так. Идет человек и сам в себе, и даже не идет, бывает, сидит за столом. Как-то мне жена сказала, говорит, с кем ты разговариваешь? Я после одного трудного разговора сижу за столом, семья, ничего ж нельзя семье рассказывать лишнее. Она говорит, ты не с нами, ты здесь не находишься. Я говорю, откуда ж ты узнала? Да ты, говорит, ложкой так махнул. Да я не махал. А я еще там. Я там еще где-то нахожусь. Поэтому, братья, вот бывает такое, что сам в себе человек, сам собою вот, поддерживает себе, вынашивает. Если он распространяет плохие слухи о других, это тоже свидетельствует об ожесточении его сердца. Он распространяет, он не молчит. И еще говорит, я всем расскажу, все. А сейчас возможности есть, все там. Отправил в интернет, всем расскажу. Если он замышляет месть, и даже бывает так, посмотрите, ваша дочь или сын будет тоже стоять перед церковью просить крещения, преподать. Я не буду голосовать, я не буду, как вы со мной поступили. И не стесняясь, открывает, что у него есть. Я не буду голосовать, вот посмотрите. А если будет возрожденная, тоже не будешь голосовать? Не буду голосовать. Все, не буду, все. Раз мою дочь не пропустили, голосовать не буду. Замышляет месть. Если он готов, ну, случай расскажу, я присутствовал в той местности, сам свидетель. Решают вопрос дочери, выслали и прямых родственников, отца и мать. И отец в окна молитвенного дома заглядывает. Вот, я говорю пресвитеру, так это же он, да, говорит, он такой человек, он все помнит и все вот так. И я говорю, он не стесняется, люди ж видят, он так вроде бы одним глазом, но он заглядывает. Вот. В одной местности дедушку выслали, а он дверь приоткрыл. Брат подошел, закрыл дверь. Он опять приоткрыл. Брат подошел, постучал в дверь. Дедушка раз отпрыгнул, опять. И уже старец, уже скрыть не может свое, но хочет подслушать, потому что он потом обязательно скажет, как вы со мною поступили. В старости уже оно открывается. Это раскрытая молодость, выражение есть у Храпова. Если он готов в какой-либо форме судиться с другими, это тоже огорчение. Если он страдает от того, что не может простить. Не может простить. Конечно, братья, в этом вопросе нам легко говорить. Но есть такие раны, есть такое. Раньше я легко говорил, прощайте, как сейчас сказал до этого, дышать прощением. Но есть такое, братья, что сильно страдает. Когда над кем-то что-то произвели, когда кто-то, вот, ну, надругались, я, может, аккуратно скажу, то сильно человек несет по жизни большое горе, сильно страдает, очень сильно. Да, и он страдает от того, что не может простить. Мы, конечно, убеждаем простить, просим, чтобы молиться вместе с такими, чтобы Бог дал силы простить. Но не все так легко в жизни, братья. Не все так легко. Вот. Так что не все у нас в жизни пойдет душепопечение по этим бумажкам. Нужна сила и помощь Божья. Ну, библейский пример. Евангелие Матфея, 18 глава, с 34. «И разгневавшись, государь его отдал истязателям его, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешение его». Здесь помните, братья, эту притчу, которую рассказал Христос? У человека был долг 10 тысяч талантов. Так было, братья? Он просил милости, ему все было прощено. Теперь он встречает должника, который должен был 100 динариев. И он с ним поступил неправильно, пожаловались тому, кто простил ему большой долг. Вот, и он отдал истязателям, пока не отдаст его долга. Как обычно объясняют это? Что нам с вами большой долг прощен Иисусом Христом. И вообще за наш грех мы должны были умирать. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Один человек задает мне вопрос. Брат Михаил, а что мне за этот грех будет? Вот что я сделал. Я говорю, смерть тебе будет за этот грех. Он говорит, точно? Он говорит, а умирать не хочется. Я говорю, смерть будет. Он говорит, а что делать? Я говорю, умирать тебе не нужно. За тебя умер Христос. Он так заплакал, так трогательно для него было. Вот. Ну, скорее всего, он думал, что будет в церкви там. Может, об этом он меня спрашивал. Но я ему сказал, как есть. Возмездие за грех – смерть. Но умер Христос. Братья, это великое произошло. Мы достойны были, но он за нас это сделал. Теперь у нас будут должники, которые нам должны 100 динариев. Не больше, братья. Будут, это жизнь. И нам необходимо вот, простить, потому что, смотрите, самая высшая инстанция, Отец Небесный, это в его власти. Куда дальше обратишься, если Отец не прощает? Вот, поэтому нам нужно прощать. Через нежелание прощать могут возникнуть психические расстройства и физические болезни, которые могут сильно терзать человека. Вместе с тем велика вероятность возникновения неврологических депрессий, навязчивого поведения, нарушения сна, болезней сердца, заболеваний желудка, кишечника и так далее. Представьте себе, братья, какой букет беды может принести сам себе человек от того, что он не желает прощать, он не способен прощать. Вот, это большая проблема. Поэтому то, что, чему учит Христос, евангельское учение, это благословение для нас с вами. Как бороться с ожесточением и огорчением? Самое первое здесь совет – обращать внимание на свою завышенную чувствительность и сознательно снижать уровень. У нас это есть, братья. Мы все-таки чувствительны, как к нам относятся. Вот, мы это замечаем. Вот, может быть, я уже говорил, третий раз повторю эту мысль. Может быть, человек не имел в виду, а мы все это копим, собираем внимательно. И там со мной поступили, и там все это собирается. Но снижать этот уровень, это не так, это неправда. А если и так, да Бог допустил. Второе. Постоянно исправлять отравленную атмосферу, то есть безотлагательно приводить в порядок каждый случай, который отмечен агрессивностью или напряжением. Один из братьев, он долгое время страдал от того, что он говорит, меня ударили по рукам. Я ревновал в детской работе, вот, и мне, вот, ну так говорит, грубо сказали, что я не детский работник, он оставил это служение. Стал ревновать в благовестии. Набрал группу молодых людей, каждое воскресенье выезжал на благовестие, потом еще чаще. Опять один и тот же человек, он так рассказывает, опять он меня по рукам ударил, ты уже там ехал на машине, с дороги слетел, ты водитель плохой, ты группу берешь, и дочь моя там ездит, я боюсь, что все. Он говорит, я перестал ревновать в благовестии. Прошли годы, а он в себе это все собирает. Все копит. Прошли годы, он в проповеди что-то сказал не так. И опять этот человек подошел, ему сказал. Вот, сказал, что ну, вот, ты же на курсах был, как ты мог так? Все, он сел на заднюю скамейку. Сел на заднюю скамейку, а этот человек сидит впереди его и поворачивается и говорит, ты молодой человек и сел здесь среди стариков. Он пришел, говорит, уйду с этой церкви. Все, детское занятие не так, проповеди не так, вот, сел тоже не так. Что это такое? Ну, пойди к нему домой, пойди об этом расскажи. Ну, ты приходишь, рассказываешь, пойди к нему. Не пойду и все, уйду. Ну, пойди, хорошо, пойду. Пошел, поговорили, все, потом рассказывает, говорит, Да мы просто друг друга не поняли. И опять ожил, и проповедует, и на благовестие, опять возревновал. Как хорошо вот эти случаи, ситуации, безотлагательно привести в порядок. Как благословенно, когда мы встретились друг с другом. Это так хорошо. Один из братьев звонит, ну вот у меня есть жалоба, вы там на совете межобластном порешайте. Приезжайте на межобластной совет, там будет этот брат, и вы открыто скажете, нет, я не хочу, чтобы мы не были врагами. Ну а как работать? Как делать? Мы ничего говорить не будем. Если вы не приедете, мы не будем говорить. Приезжайте, мы открыто. Мы же братья. Почему мы должны бояться открытого разговора? Если есть ко мне или к другому, давайте мы встретимся, открыто поговорим, где есть вина, поправим и дальше будем идти. Нам не нужно бояться открытых встреч, разговоров, может что-то нужно выяснить. Вот, мы к свету будем стремиться и делать то, что будет служить к миру и ко взаимному назиданию. Поэтому здесь такой совет. Постоянно исправлять отравленную атмосферу, то есть безотлагательно приводить в порядок каждый случай, который отмечен агрессивностью или напряжением. Следующий совет. Бодрствовать и всегда корректировать свою позицию, свое поведение, следить за своими словами, чтобы не поранить других. Как раз вот один из братьев сегодня говорил об этом. Вот, чтобы нам наблюдать за собою. Вот, мы же способны друг друга поранить. Мы способны где-то не понять, ну, сказали и не подумали. А этот человек воспринял, близко воспринял в своей душе. Вот, поэтому нам необходимо бодрствовать. Римлянам 12 глава с 18 стиха. «Есть ли возможно с вашей стороны?» Братья, почему апостол Павел говорит «есть ли возможно?» Почему он не говорит «вы обязаны быть в мире со всеми людьми?» Как хотите, но это ваша обязанность. А говорит «есть ли возможно?» Как вы думаете? А? Вот брат говорит, не все от нас зависит, согласен, еще.
Бывает, что мы не знаем, кто на нас
обижается. Мы даже можем не знать, что нас обижают. Да. Еще, братья. Бывает же такое, мы просим прощения, а человек говорит, это формально, я вчера рассказывал случай. Но мы должны делать все возможное. И если нам нужно попросить и второй, и третий раз прощения, ну попросим, ну а куда деваться? Попросим прощения, если это требуется. Искать мира со всеми людьми и стремиться к нему. Останавливать ожесточение еще в преддверии. Снова и снова проверять самого себя. В конфликтных ситуациях владеть собою. С чем сравнивается человек, не владеющий собою? Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Братья, это сильнейшее слово. Вы бы хотели в этом городе построить себе дом и жить? Стен нет, город разрушения. Вот. А это не владеющий. Вот. И он еще говорит, я сейчас не слышу, а раньше я сам лично слышал, не будите во мне зверя. А? Ну да. Не будите. А что это там за спящие? Что это за такое? Да. Также мы же христиане, мы дети Божьи. Вот, ну, смотрите, будьте осторожны. Пришел я в свое время к одному брату, он меня брал с собой на рыбалку, он рыбаком работает, и его жена предупреждает. Смотри, он может кричать, он может даже веслом ударить, если ты неправильно что-то поведешься. Все, это в его присутствии, она говорит, смотри, имеет, что ты не обижался, потому что вот, а он улыбается, все нормально. Ну, потом я понял, что он может. Вот, так что, ну вот, уже знают все, вот я такой, ну исправляйся, проси у Бога силы, работай над собою. Улаживать все конфликты, анализировать ситуацию, исправлять ее, начиная с самого себя. Братья, вы видите, здесь несколько раз проверять себя, начиная с самого себя. Если я согрешил против кого-либо и стал виновным, то необходимо просить прощения у Господа и у человека. Иакова 5 глава 16 стих. «Признавайтесь друг при другом проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Ну, это идет речь, когда болен ли кто, пригласил пресвитера, пресвитеров пригласил. Вот, то там очень важно, братья, это может препятствием быть в исцелении. Пригласили братьев, о болезни помолились, а о духовной проблеме, которая может быть долго тянется, нежелание прощать или обида, или человек других ранит, об этом и не поговорили. Это важно. Признавайтесь друг при другом. «Если я обидел другого и знаю мою вину, то должен просить прощения у ближнего». Матфея 5 глава. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остав там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Ну, это тоже сложный вопрос, братья, когда люди трудно прощают, бывает так ранимы, особенно если... У нас получилось, может случайно, поранить детей. Родители тяжело прощают. Мне приходилось быть в этих ситуациях, где вот остав членское собрание. Я говорю, так я ж у вас гость, пресвитера нет. Остав членское собрание. А почему? Ну, пресвитер вот ездит. А почему? Жену пресвитера будем брать на замечание. А чего? Она поранила мою дочь. Ну, пусть будет пресвитер. Я у вас гость, мы сейчас решим серьезный вопрос, я не имею права. Нет, и все, рука руку моет, я так и знал. Собрание сейчас будет начинаться, служение, и я там гость, и вот такое возмущение. Что делать? Вот. А потом, когда пресвитер приехал, поговорили, он меня брал с собой, чтобы примириться. Только членское собрание. Она просит, ну, прости. Она предъявила претензии, грубовато сказала дочери брата. Оказалось, та невиновна, обиделась, всю дорогу плакала, и мама с папой плачут и простить не могут. Только замечание и все. Но она просит прощения. Она просит виновное. Она осознается. Но не стоит замечания. Человек готов простить. Нет и все. Только замечание. И час, и другой беседуем еле-еле. Вот, простили там еще. Срок назначили испытательный. Там. Вот, в общем, понаблюдаем. Вот. Люди очень тяжело переносят за детей своих братьев. Сложно бывает им перенести. Я сам свой адрес слышал. Детский лагерь идет, и дети поболели в лагере. И с одной из семьи две девочки были, и обе попали в реанимацию. И мама говорит, я его посажу. И на второй день приехала. И комната детской милиции, там целый УАЗик приехал. Там только прокурор не приехал, мне что-то звонили, он не приехал. Столько приехал. Человек 7 там было. Как вышли, все, кто старший, все, объяснительный, шума столько сделали. А до этого мне вот так сообщили, я его посажу. Не знаю, она позвонила или с реанимации там сообщили, что дети попали в больницу. Я не знаю. Но когда касается детей, иногда родители могут... такие действия проявлять. Какие еще здесь советы? Отношение к тем, кто ущемляет или обижает нас. Римлянам 12 глава. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Я думаю, вы слышали этот пример, по-моему, тоже на конференции по благовестию рассказывали, вот как муж огорчал жену, и она жаловалась пресвитеру, и пресвитер ей говорит, вот, а ты не пробовала горящие уголья ему на голову? Она говорит, нет, кипятком обливала, а вот уголь на голову еще не пробовала. Вот. Ну, вот так может быть в жизни, что человек все уже перепробовал. А вот, делая добро, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом. Еще никто на пути, побеждая зло, зло добром, не победил. Еще никто не вышел победителем. Никто не имел успеха на этом поприще. Это путь ужасный. Мести, зла и сколько даже кровопролития, если так в мире, скажем, на этом пути. А вот зло добром этот путь нам принес Христос. Отче, прости им, не знают, что делают. И умирая, сказал, совершилось. И явившись ученикам, мир вам. И к Иерусалиму, если бы ты узнал хотя бы в сей день, что служит к миру, плачет об Иерусалиме, потому что знает, к чему это проведет. Сколько любви принес Христос, сколько благодати во Христе. и в нем разрешение и этих сложных конфликтных ситуаций. Два важных пункта необходимо учесть. Внешнее поведение должно быть таким. Притча 19.11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным проступком». Кто, братья, по памяти скажет из послания Якова, по-моему, 1 глава, «Всякий человек да будет скоро наслышать, медленно на гнев, не творит правды Божьей». А как бывает наоборот, да? «Скор на гнев, на слова, вот, а на слышание он, не разобравшись, сколько бывает». Вот этот принцип в Священном Писании и в Ветхом Завете, и в Новом Завете подтверждается. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным проступком». Это внешнее поведение. Внутренняя позиция. Колоссянам 3.13. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Кто, братья, объяснит слово «снисходя»? Как это понять, снисходя друг к другу?
Встать на его.
Зайти, значит, встать на его место.
Это так сложно, братья. Мы каждый на своем уровне. Да я бы на его месте, да я бы на твоем месте. Вот. Ну, снизойди. Ну, вот такого брата тебе Бог дал. Вы вместе в церкви, вместе Богу служите. Имей способность. Здесь опять принцип тот же самый, как Христос.